Мы с вами остановились на том, что новое творение имеет способность молиться на иных языках. И я пообещал вам прочесть стих, мой любимый стих о молитве на языках. Это Римлянам 8 глава, 26-27 стих. Римлянам 8 глава, 26-27. Кто открывает Библию, вы можете открыть в электронном формате или в печатном. Римлянам 8, 26-27. Также и Дух, Дух Святой, подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. И знаете, это вот потрясающая истина, которую Дух Святой говорит здесь. Он говорит, в основном люди, они не знают, о чем молиться. А если знают о чем, то не знают, как должно. Иногда мы, скажем, имеем какую-то нужду. И мы собрались о ней молиться. И человек высказал 2, 3, 4 предложения, и все. И дальше слова на понятном языке закончились. Дальше молитва закончилась. Но Дух Святой, Он может подкрепить нас в этой немощи. Ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. Но сам Дух, то есть Дух Святой, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, этими непонятными словами. Смотрите, испытывающий же сердца, это говорится о Боге Отце, знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божьей. Итак, когда мы становимся молиться на языках, Дух Святой, который знает все, который знает нашу нужду, который знает окружающую ситуацию, который знает совершенную волю о нас, Он берет наши уста, и через наши уста Он выговаривает слова совершенной воли Божьей в эту ситуацию. Представьте себе, есть человек, который научен молиться, и он всегда получает ответы на свои молитвы, потому что молится всегда в совершенной воле Божьей. Он о любой ситуации имеет понимание, как молиться. Вы хотели бы, чтобы этот человек молился за вас? Это бы было здорово. Но представьте себе, этот стих говорит, что не какой-то наученный человек, а сам Бог, Дух Святой, готов молиться о нас. Вы слышите? Скажите сами себе. Дух Святой готов всегда молиться обо мне словами совершенной воли Божьей. Послушайте, в молитве на русском языке или на понятном языке мы ограничены своим разумом. Мы ограничены тем, что мы видим, тем, что мы слышим, тем, что мы знаем, тем, что мы понимаем. Но когда мы молимся на иных языках, эти ограничения снимаются. Духом Святым мы можем молиться о том, что Он знает, о том, что Он видит, о том, что Он понимает. Мы можем взять любую сферу нашей жизни и начать молиться на иных языках. И Дух Святой, который присутствовал при творении, Он присутствовал, когда наша жизнь творилась Богом. Он знает все аспекты нашей жизни. И Он присутствует в нашей жизни сейчас. Он знает все аспекты нашей физической жизни. Он знает, в чем наша сегодняшняя земная жизнь расходится с совершенной волей Божьей. И когда мы начинаем молиться на иных языках, мы позволяем Духу Святому вносить коррективы Божьи в нашу жизнь. чтобы совершенная воля Божия приходила и исполнялась в нашей жизни. Чтобы приходили те ресурсы, которые нужны для исполнения совершенной воли Божьей. Чтобы высвобождались те и развивались те способности, которые нужны для этого. Чтобы складывались те ситуации, которые нужны для этого. Чтобы в нашу жизнь приходили те люди для сотрудничества, которые призваны сотрудничать с нами и помочь нам исполнить волю Божью. Итак, молитва на иных языках, она не ограничивается познанием человека. Круг этой молитвы расширяется до границ познания Бога. Когда мы молимся на иных языках, мы можем молиться о том, о чем мы не знаем, чего мы не видим и чего не понимаем. Дух Святой может разрушать планы дьявола, которые он планирует против жизни верующего, и может созидать совершенные планы Божьи, которые исполнятся в жизни верующего. Человек, верующий в Иисуса Христа, новое творение, он встает утром и говорит: «Господь, слава Тебе! Ты сотворил этот день для Своей славы. Я благодарю Тебя. Я разрушаю все планы дьявола для своей жизни. Я принимаю исполнение Твоей совершенной воли». И дальше человек начинает молиться на языках. И Бог постепенно проходит весь его рабочий день. Он разрушает все, что дьявол настроил против него. Он отменяет те встречи, которые не нужны. Но он созидает совершенную волю Божью. Он приводит на наш путь, в наш день, тех людей, с которыми нам надо встретиться. Он вкладывает в наше сердце правильные слова. Он подготавливает правильную ситуацию. Ты приходишь к кому-то и говоришь: «Послушай, ну я так здорово зашел. Я пришел именно в тот момент, когда нужно было. Этот человек обычно всегда занят, а я пришел именно в тот момент, когда он завершил какое-то дело и решил попить чаю, чтобы прежде чем он начнет другое дело. И я зашел именно в этот момент, и он был свободен, и он был расположен, он не был ничем огорчен, ничем озабочен. Он был готов со мной встретиться. Он был расположен к этой встрече». Аллилуйя. Дух Божий может готовить наш день. Однако же Дух Святой, когда мы молимся на иных языках, он может побудить нас молиться за какого-то другого человека, за какую-то ситуацию, которую мы не знаем. У меня была, вот сразу есть такой пример, в моей жизни такая ситуация. Вечером я пришел с работы и уже готовился ложиться спать. И вдруг у меня пришло побуждение молиться духом. Я начал молиться и молился. Пришло бремя, я молился, молился, молился. Я начал спрашивать: «Боже, за что я молюсь?» И у меня пришло понимание: я молюсь за свою маму. Потом через какое-то время пришел мир в мое сердце, и я лег спать. Через день, или может быть через два, я встречаю маму, и она мне рассказывает: «Ты представляешь, что произошло со мной на работе?» Она эту неделю работала во вторую смену, это с 11 часов вечера. Вот. Нет, она работала, то есть вторая смена не с 11 часов начиналась, она начиналась днем и кончалась в 11-12. Ну, в общем, неважно, она работала. И она говорит, что само помещение цеха, в котором она работала, оно уже очень старое. И у них очень высокие потолки, где-то метров 6 или даже выше, или 8. Вот. И одна часть стены застеклена ветровыми стеклами, там большими стеклами. Стекла где-то метра полтора высотой и шириной сантиметров 70, наверное. Это, наверное, когда я отошла от аппарата, который она обслуживала, и она хотела зайти там в комнату, в бытовую, вдруг, она говорит, что-то как остановило меня, что-то не дало мне сделать следующий шаг. Я как замерла на месте. И в следующий момент, буквально в следующие секунды, передо мной, на расстоянии где-то сантиметров 50, с этой высоты 6 или 8 метров, сорвалось стекло и упало перед ней и разбилось полностью. Она говорит, если бы я сделала следующий шаг, это бы стекло просто разрубило бы меня пополам. Та напарница, которая работала вместе с ней, она говорит, я видела, как стекло начало падать. Но, говорит, у меня вот что-то как-то вот, что-то как сковало меня. Я не смогла произнести никакого звука. Видите, Бог по молитве сделал все сам. Он остановил этого человека, который мог закричать и испугать маму. И тогда неизвестно, чтобы, какое движение она сделала. И Дух Божий остановил мою маму, не дав ей сделать этот шаг, который мог привести ее просто к гибели. Бог, Дух Святой совершил это по молитвам, по молитве Духом. Я не знал, о чем молюсь, я не знал конкретной ситуации, но Дух Божий знал, что должно произойти. И Он через мои уста высказал слова совершенной воли Божией в жизнь моей мамы. И план дьявола, чтобы погубить мою маму, был остановлен. Аллилуйя. Мы можем молиться так о своих родственниках. Мы можем молиться так о своих знакомых и незнакомых. Дух Божий может использовать верующих, чтобы молиться о служителях, о миссионерах, которые могут быть спасены в критических ситуациях по молитве Духом. Если бы мы были ограничены в своей молитвенной жизни только своим разумом, мы бы не смогли никогда так молиться. Но из-за того, что у нас есть молитва на иных языках, сфера нашей молитвы может быть расширена без ограничений. Еще один случай. Одна женщина, мама, она ночью, ее Дух Святой разбудил и побудил молиться. И она молилась, практически молилась, наверное, несколько часов, 3-4 часа. И потом пришел мир. Потом, как выяснилось, в эту ночь ее сын вместе с семьей, он ехал на машине. И это была зима, и был гололед. И машину снесло в кювет. И они застряли в снегу. И не было никакой помощи. Если бы они остались там в снегу, они бы просто замерзли. Вся семья бы замерзла. Но Бог сверхъестественным образом помог им выбраться из той ситуации. И они благополучно вернулись домой. Почему? Потому что был человек, который был послушен Духу Святому, побуждению молиться Духом. И ситуация закончилась благополучно. Мы как новое творение, мы имеем такую способность молиться на иных языках. Мы можем позволить Духу Святому говорить слова совершенной воли Божьей через наши уста, в нашу жизнь, в наше настоящее, в наше будущее, в разные сферы нашей жизни. Также мы можем говорить слова совершенной воли Божьей в молитве на языках, в жизнь наших родственников, в жизнь спасенных или неспасенных людей, в жизнь служителей, в жизнь других, скажем, членов церкви, людей, которые на миссии. Это потрясающая способность, это потрясающий дар, который дан новому творению. Итак, как новое творение, у нас есть власть молиться на ином языке. Слава Господу. Еще запишите одно утверждение, оно будет как тезис. Мы не будем долго останавливаться на этом, потому что я верю, что Бог побудил меня коснуться еще некоторых сфер, и мы должны успеть. Новое творение – мы сонаследники Христу. Новое творение – мы сонаследники Христу. То, что мы получили в результате искупительной работы Иисуса Христа, я думаю, что это очень маленькая часть наследства, которой мы овладели. Но есть что-то в будущем. Есть что-то, что сокрыто от нашего взора. Павел говорит, что придет время, когда откроется слава. Придет время, когда мы в прославленных телах вернемся на эту землю и будем царствовать со Христом 1000 лет. А потом придет время вечности, новой земли и нового неба. Я верю, что у Бога для нас есть потрясающее наследство. Есть наследство, часть наследства, которое мы знаем, есть часть наследства, которого мы не знаем. Но оно прекрасно. Аллилуйя. Итак, мы наследники со Христом. Мы равноправные или наследники с равными правами, как у Христа. Аллилуйя. И дальше я хочу, чтобы вы записали эти тезисы. Я буду вам диктовать. А вы запишите их для себя. В чем сила нового творения? В чем состоит сила нового творения? Практически о каждом из этих тезисов мы говорили. Если нет, значит, я, может быть, пару слов скажу об этом. Но это будет для вас как картина. Вы можете дописывать туда местописание, можете дописывать туда потом свои мысли. У вас будет рисоваться картина о новом творении. Сила нового творения первая в его новой природе. Это огромная сила. Сила нового творения в его новой природе. Итак, сила нового творения в его новой природе. Второе. В его праведности по вере. Сила нового творения в его праведности по вере. Аллилуйя. Наша праведность не основана на наших делах. Наша праведность основана на том, что совершил Христос. И в этом сила нашей праведности. Сила нового творения в его праведности по вере. Следующее. Сила нового творения в его неразрывной связи с Богом. Мы соединены с Богом кровью Христа. Соединены навсегда. Кровь Христа отделила нас от этого мира и соединила с Богом. Мы святы. Что значит святы? Святы – это значит отделены. Сила нового творения в его неразрывной связи с Богом. Записали? Следующее. Сила нового творения в его способности слышать Бога и повиноваться Ему. Сила нового творения в его способности слышать Бога и повиноваться Ему. Ой, сильно. Слава Иисусу! Господь, слава Тебе! в его способности слышать Бога и повиноваться Ему. Сила нового творения в его способности слышать Бога и повиноваться Ему. Я повторяю несколько раз, потому что не могу видеть всю аудиторию. Но я ориентируюсь по тем, кого я вижу. Сила нового творения в его власти в имени Иисуса Христа. В его власти в имени Иисуса Христа. Аллилуйя. В Иисусе Христе мы восстановлены во власти первого Адама. В Его власти в имени Иисуса Христа. Следующее. Сила нового творения в Его способности высвобождать сверхъестественную силу Божью. В Его способности высвобождать сверхъестественную силу Божью. Сила нового творения в Его способности высвобождать сверхъестественную силу Божью. Как? Верой. Мы говорили с вами об этом подробно. Сила нового творения в его способности высвобождать сверхъестественную силу Божью. Следующее. Сила нового творения в его способности господствовать над грехом. Сила нового творения в его способности господствовать над грехом. Сила нового творения в его способности господствовать над грехом. Записали. Следующее. Сила нового творения в его способности жить в Божьем здоровье. В его способности жить в божественном здоровье. Аллилуйя. Мы искуплены от болезни. Иисус забрал все наши немощи и болезни и подарил нам божественное здоровье. И у нас есть способность принять это и ходить в этом. Сила нового творения в его способности жить в божественном здоровье. Следующее. Сила нового творения в его способности жить в Божьем изобилии. Этой сферы мы почти не касались, но у вас будет целая тема о преуспевании. Поэтому я думаю, что вы будете подробно об этом говорить. Сила нового творения в его способности жить в Божьем изобилии. Через искупление Иисус сделал нас богатыми. Аллилуйя. И Он поместил нас в это место, где мы можем принимать это богатство. Это во Христе. Вместо искупления. Поэтому в новом творении есть способность жить в божественном изобилии. Следующая сила нового творения. Вы готовы? Его способность молиться Духом. Мы с вами сейчас только что подробно об этом поговорили. Следующая сила нового творения. Его способность молиться Духом. Аллилуйя. Его способность молиться Духом. И следующая сила нового творения в том, что Он помазан. Следующая сила нового творения в том, что он помазан. И следующая сила нового творения в его доступе к сверхъестественной мудрости Божьей. У нас есть ум Христов, который знает все. Следующая сила нового творения в сверхъестественном доступе к мудрости Божьей. Аллилуйя. В сверхъестественном доступе к мудрости Божьей. Но у нового творения есть не только сильные стороны и преимущества. Есть слабые стороны нового творения. И я хочу поговорить об этом и уделить этому больше чуть-чуть внимания, чем сильным сторонам. Хотя о сильных сторонах нового творения мы с вами говорили на протяжении этих двух дней, правда же? Ну вот смотрите, что может свести на нет все преимущества нового творения? Это его необновленный разум. Слышите? Каждое новое творение, когда рождается свыше, имеет необновленный разум. И необновленный разум нового творения – это слабая сторона нового творения, которая может лишить его всех привилегий, которые он имеет, которые оно имеет во Христе Иисусе. И вторая, такая же слабая сторона нового творения – это его неискупленное тело. Нас ожидает новое, искупленное, прославленное тело. Но, к сожалению, мы пока живем в неискупленном теле. В том теле, в котором мы родились от родителей. И вот два этих фактора. Необновленный разум и неискупленное тело. Они являются слабой стороной нового творения. И если человек не обновляет свой разум, и этот необновленный разум соединяется с желаниями плоти, необновленного тела, получается гремучая смесь для христианина. Поэтому, чтобы Павел говорит, я проповедуя Евангелие, я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Итак, новое творение, оно призвано жить, порабощая свое тело. Тело – это хороший раб, это хороший слуга, но никудышний господин. Необновленный разум или душа – это хороший слуга, но очень плохой господин. Поэтому, когда человек рождается свыше, одна из основных целей нового творения – это обновление разума. Когда его обновленный разум соединяется с его новой природой, с новым духом, это тоже получается гремучая смесь. Только высвобождается Божья сила динамис, которая может преображать жизнь человека и которая может высвобождать сверхъестественную силу Божью в физический мир. Итак, давайте мы немного поговорим о обновлении ума. У нас осталось совершенно немного времени. У нас осталось 18 минут. Но мы уделим это время, чтобы поговорить об обновлении ума. Смотрите, что Иисус говорил своим ученикам. Иоанна 8 глава, 31-32 стих. Евангелие от Иоанна, 8, 31-32. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вы видите, что освобождает верующего человека? Освобождает познание истины. То есть, когда человек обновляет свой разум Словом Божьим, он пребывает в Слове, и Дух Божий открывает ему истину Слова Божьего. И когда в какой-то сфере приходит познание истины, тогда человек освобождается. Аллилуйя. Первое послание Петра, 2 глава, 1-3 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 1-3 стих. Аллилуйя. Первое послание Петра, 2 глава, 1-3 стих. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Итак, здесь Павел, уча об обновлении разума или спасении души, он говорит, первое, нам нужно отложить, что-то отложить. Отложить всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие и всякую зависть, и всякое злословие. Это не значит, что теперь человек никогда не может сказать никакого злого слова. Пока еще разум не обновленный, может вырываться гнев и нехорошие слова. Но здесь говорится о стиле жизни. Здесь Петр говорит, что нам нужно отложить стиль жизни в этих вещах. Я решаю, я больше не буду это делать. Я отлагаю этот образ жизни. И дальше он говорит, смотрите, итак, отложите всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Первое, что он говорит, возлюбите чистое словесное молоко. То есть он говорит о Слове Божьем. Тогда, в то время, скажем, Писание было в отдельных свитках. Не было Библии, как у нас, где все книги собраны воедино. И часто верующие люди не имели Писания вообще. Они собирались в церковь, и церковь имела какие-то свитки. Что они делали? Они вместе читали Слово Божье. Это очень правильная привычка для нового творения – читать Слово Божье. Хорошо слушать разные проповеди, хорошо слушать разные учения, но вместе с этим, на первом месте, как фундамент, должно быть чтение Слова Божьего. Почему некоторые верующие иногда они обольщаются, они обманываются или начинают следовать какому-то ложному учению? Причина тому, что они не читают Слова Божьего. Они не знают контекста Писания. Они не знают, о чем говорит Писание. Они привыкли просто слушать проповедников и верить ему. Это неплохо слушать помазанные проповеди и учения. Это неплохо слушать помазанных проповедников, которые принесли плод в Царство Божие. Но это необходимое условие – возлюбить чистое словесное молоко и от него расти во спасение. Вы слышите? Без Слова Божьего, которое человек читает постоянно, не будет, скажем, эффективного духовного роста. И Петр здесь об этом говорит. Возлюбите, как новорожденные младенцы. Как новорожденные младенцы любят молоко. Во-первых, очень сильно. Во-вторых, питаются им каждые 2 часа в течение суток. Если новорожденный духовный младенец питается чистым словесным молоком раз в месяц или раз в неделю, он, ну скажем, он очень быстро истощится. Итак, Петр говорит нам, что нам нужно чистое словесное молоко, Слово Божие. И от него, дабы от него возрасти вам во спасение. Аллилуйя. Слава Богу. Слушайте проповеди, слушайте учения, которые наполнены Словом Божьим. Не слушайте проповедников, которые просто, ну, о чем-то говорят, не ссылаясь на Писание. Просто вот философствуют, делятся своими мыслями и опытом. Слушайте тех мужей Божьих, которые проповедуют Слово Божье, потому что от него растем во спасение. Теперь Иаков. Послание Иакова, 1 глава, 21 стих. Иакова, 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы». Вы видите, снова начинается с «отложив». «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». И здесь основное слово, на которое я хочу заострить ваше внимание, это кротость. Принимайте Слово Божье в кротости. Не в бунте, не в противостоянии. О, я еще посмотрю, принять мне это Слово Божье или не принять. Нам нужно смотреть, это Слово Божье или не Слово Божье. И если мы увидели, что это Слово Божье, то мы призваны принимать его в кротости. Откладывать свои мнения, откладывать свой опыт, откладывать опыт других людей, откладывать мнение других людей – и в кротости принимать насаждаемое слово. Смотрите, Яков пишет, могущее спасти ваши души. Аллилуйя. Ефесянам 4 глава 22-24 стих. Ефесянам 4 глава 22-24 стих. И снова... Это уже третий автор, которого Бог Духом Святым использовал для написания книг Нового Завета. И он начинает повествование об обновлении ума с этого слова «отложить». Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, мы уже облеклись в нового человека в своем духе. Но наша душа нуждается, чтобы мы облеклись в истины Божьи. Чтобы этот новый духовный человек мог был быть беспрепятственно высвобожден в нашу жизнь. Слышите? Давайте прочтем еще раз. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Дальше. Обновиться духом ума вашего. Смотрите, здесь апостол Павел затрагивает очень важную сферу. Он говорит, что ум человека может быть контролируем разными духами. Вы знаете, что Дух Святой, он несет истины Божьи людям. Но разные духи, злые духи, они могут насаждать свои концепции или свое мировоззрение человеку. И если человек принимает эту концепцию или мировоззрение от злого духа, то злой дух может контролировать какую-то сферу его разума. Если человек, скажем, в детстве был воспитан в нищете, и ему внушали, что нищета – это правильно, что нищета – это святость, что нищета – это угодно Богу, то дух нищеты будет контролировать эту сферу его жизни. Так можно, скажем, коснуться любой сферы жизни. Но из-за недостатка времени мы не будем этого делать, потому что у нас осталось 6 минут. Но как освободиться или получить свободу в своем разуме от господства какого-то духа? Нужно принимать Слово Божье в эту сферу. Если человек погрузится в Слово Божье, отложит свое понимание, и он согласится, что богатство – это хорошо, что золото и серебро – это хорошо, что жить в преуспевании – это хорошо. Если он позволит Слову Божьему наполнить его сознание, то этот дух нищеты будет вытеснен Духом Святым. И Дух Святой начнет контролировать сферу, эту сферу ума человека. Слышите? Вот о чем здесь пишет апостол Павел. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Когда мы обновляемся духом ума, нам легко высвобождать нашу новую природу и ходить в ней, в нашей естественной жизни. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И еще одно местописание. У нас осталось 4 минуты. Я верю, что мы успеем его прочесть. Это Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Римлянам 12, 1-2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, люди, которые не обновляют свой разум, для них воля Божья – это загадка. Для них воля Божья – это тайна. Но для человека, который вникает в Писание, который позволяет истинам Божьим обновлять свое сознание, обновлять свой разум. Для него воля Божья, она очевидна, она наглядна, она не скрыта. Итак, Библия говорит, для того, чтобы нам познавать волю Божью, нам не нужно сообразоваться с образом мыслей или с образом жизни людей в этом мире, но преобразовываться обновлением ума нашего. Итак, Слово Божье – это хлеб для нового творения. Слово Божье – это необходимый компонент для духовного возрастания, для спасения души. Слышите? Слава Богу! Итак, если у вас еще нет этой привычки постоянно читать Библию, приобретите ее. Заведите для себя план чтения Библии. Отведите время для чтения Библии. Если у вас в вашем повседневном расписании нет времени для чтения Библии, то, скорее всего, вы не будете читать ее постоянно. Если вы читаете Библию только тогда, когда появляется свободное время, вы можете пропускать чтение Библии днями и неделями. Но если вы выберете для себя каждое утро, после того, как я просыпаюсь, я коротко молюсь и читаю Библию. Потом я начинаю свой рабочий день. Читать Библию с утра – это хорошо, когда сознание свежее, когда разум свежий, когда вы выспавшись. Можно читать в середине дня, если у вас есть время. Не очень у меня получалось читать Библию в конце дня, когда я уже приходил уставший, когда разум загружен разными проблемами. Но в любом случае лучше читать, чем не читать. Поэтому, если ваше время чтения Библии вечером, читайте ее вечером и принимайте благодать, чтобы получать откровение Слова Божьего. Итак, эти три дня мы говорили о новом творении. Я верю, что вы чему-то научились, вы что-то узнали. Слава Господу! Давайте мы коротко помолимся и завершим наше занятие. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог и наш Царь. Мы благодарны Тебе за откровение о новом творении. Мы благодарны Тебе за работу Духа Святого, который сегодня учил нас о новом творении. И мы узнавали практические истины о новом творении, о том, как нам жить и как нам практиковать жизнь нового творения. Спасибо Тебе. Мы принимаем от Тебя благодать, чтобы посеянное слово укоренилось в нашем сердце, чтобы нам сохранить его и позволить ему принести плод в нашей жизни, в Твою славу. Мы отдаем Тебе славу и честь, Господь, за это время обучения и за все плоды, которые принесет это обучение. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Если у вас появились или остались вопросы по этой теме, пишите их, пожалуйста, в чат. Пишите их администратору курса, и он передаст ее преподавателю, а я отвечу, и тогда они будут выложены на страничке там, в Фейсбуке, в группе, которая создана для учащихся. Вы благословенны, с миром Божьим, до новых встреч!